Дэвердей Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 27, «Послание к евреям». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция номер 27 по посланию к евреям. Хорошо, всего одно объявление, прежде чем мы начнем, на самом деле два объявления, связанных друг с другом. Один из них, пятница, там экзамен, ваш третий экзамен, который охватывает информацию, проходящую через Титуса. Итак, я думаю, что Ефесянам через Тита. И сегодня мы начнем с послания к евреям, но это будет не на третьем экзамене. Итак, в пятницу экзамен номер 3. Это также означает, во-вторых, что есть дополнительная сессия по проверке кредитоспособности, которая сейчас выглядит так, как будто это будет вечер среды, возможно, четверг, но планируйте либо на среду, либо на четверг. И я дам вам знать, надеюсь, к концу дня я напишу всем по электронной почте и сообщу вам точно, когда это произойдет, но это будет еще один дополнительный сеанс проверки кредитоспособности. Итак, среда или четверг, а экзамен в пятницу. Я видел чью-то поднятую руку. Я не уверен. Ах, да. Да. Хороший. Все в порядке. Все в порядке. Начнем с молитвы. Отец, мы снова благодарим Тебя за прекрасный день, который Ты нам подарил. Благодарим Вас за Вашу верность нам, Вашу любовь к нам и особенно любовь, которую Вы продемонстрировали, послав Свое живое Слово, Вашего Сына, Иисуса Христа, а также письменное Слово, которое свидетельствует о Нем и о том, что значит жить в послушании Иисус Христос и что значит быть Своим народом. Итак, я молюсь, чтобы мы серьезно отнеслись к этому откровению посредством наших исследований, нашего желания лучше узнать Ваше Слово, мир, который Вы создали, и различные области знаний, которые Вы любезно передали нам и возложили на нас ответственность знать. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодня мы фактически переходим к заключительному разделу Нового Завета, хотя вы можете возразить, что книга Откровения, в некотором смысле, сама по себе является книгой другого типа, Но мы переходим к разделу Нового Завета, состоящему из послания евреям Иакова, 1, 2 и 3 Иоанна, а также 1 и 2 Петра, которые обычно называют общими посланиями или католическими посланиями. Говоря «католический» или «общий», мы просто подразумеваем, что эти письма адресованы довольно широкой аудитории. Вы улавливаете это, особенно когда читаете Иакова и первое послание Петра, вступление к этим посланиям. Автор не похож на некоторые послания Павла, где Павел обращается к конкретным церквям в определенных местах или где в нескольких случаях он обращается к конкретным людям. По многим из этих писем, от послания к евреям до Иуды, по всем книгам, кроме Откровения, вы их читаете, и многие из них создают ощущение, что они адресованы христианам, живущим на довольно обширной географической территории. Или, по крайней мере, в случае с посланием к евреям, ни в самом письме, ни в самом произведении нет указания на конкретную аудиторию, поэтому его опять-таки обычно называют одним из этих общих посланий. Итак, мы рассмотрели несколько книг, которые можно рассматривать как группы, например, Павла, тюремные послания, поскольку он написал послание к Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам, находясь в тюрьме. Мы рассмотрели те разделы, которые часто называют пастырскими посланиями, хотя это, вероятно, не лучшее для них название. Но сейчас мы рассматриваем раздел, который часто называют общими или католическими посланиями. И опять же, потому что они, по-видимому, адресованы христианам, живущим в более широком географическом регионе, а не одному конкретному месту, по крайней мере, большинству из них. За исключением такой книги, как «Послание к евреям», мы, опять же, не можем быть полностью уверены, была ли она адресована очень конкретной аудитории или нет, хотя я подозреваю, что так оно и было. Но в самом письме нам об этом ничего не говорится. В послании к евреям один из вопросов, который ставит в тупик людей, изучающих послание к евреям, это попытаться выяснить, кто мог его написать. Потому что, называя послание к евреям буквой, мы часто называем его письмом к евреям, и мы также немного поговорим об этом названии. Но называя это письмом, в каком-то смысле наши ожидания от прочтения этой работы разочаровываются, потому что она не начинается с буквы. Все остальные письма Павла, которые мы рассмотрели, а также некоторые из писем, которые мы рассмотрим, будут иметь идентификацию автора, то есть Павла, апостола Иисуса Христа, а затем указание того, кому он пишет, чтобы святым в Колоссах, или Тимофею, моему возлюбленному брату, или что-нибудь в этом роде. Этого не хватает в послании к евреям. И вот, становится проблематично разобраться, ну тогда кто это мог написать? Вы столкнулись с той же проблемой, что и в Евангелиях, Матфей, Марк, Лука и Иоанн не называют автора, что нормально для повествования. Повествование не начинают с указания того, кто его написал, по крайней мере, в первом веке, так что это нормально. Но эта работа немного сложнее, потому что, хотя иногда это звучит как письмо, а мы часто называем его письмом, нет никакого намека на то, кто его написал. И у нас нет никаких доказательств того, что когда-либо было введение в него, которое каким-то образом затерялось или прекратилось. Вместо этого послание к евреям просто начинается с первой главы, а первый стих начинается словами: «Давным-давно Бог говорил с нашими предками многими и различными способами через пророков, но в эти последние дни Он говорил с нами через Своего Сына, которого Он назначил наследником. Все вещи, посредством которых Он создал миры». А затем Он приступает к довольно подробному описанию того, кто такой Христос и что это значит для Его читателей, но без указания авторства. Итак, Церковь, что интересно, на протяжении всей своей истории Церковь выдвигала ряд возможных предложений. Очень рано было принято думать, что автором послания к евреям был Павел. Фактически, очень рано одной из причин, по которой послание к евреям, возможно, приобрело популярность в ранней церкви во II веке и далее, было то, что многие люди думали, что его автором был Павел. Тем не менее, я думаю, что сегодня все согласны с тем, что, вероятно, это не писал Павел. Но даже в этом случае мы не можем быть полностью уверены, поэтому некоторые предполагают, что, возможно, это написал Аполлос или даже Варнава, два известных христианских лидера I века, которые вполне могли написать послание к евреям, Луки. На самом деле существует монография, книга, выпущенная совсем недавно, в которой утверждается, что между Евангелием от Луки и посланием к евреям существует ряд сходств в устном и ином отношении. Некоторые думают, что это написал Лука. Другие перечислили другие возможности. Даже Мария, мать Иисуса, имеет право голоса относительно того, кто был автором послания к евреям. Вероятно, мы не можем сделать ничего лучше, чем Ориген, который сказал: «Один Бог знает, кто написал послание к евреям». Таким образом, мы можем довольно хорошо предположить, кем мог быть автор, насколько предполагаемый автор раскрывает себя в тексте, что, возможно, думал автор, возможно, что-то о его прошлом и источниках его думал, чего он пытался достичь и т.д. Но чтобы попытаться приписать ему точное имя и точную личность автора или нее, если кто-то думает, что Мария, мать Иисуса, была кандидатом, то, хотя это никто особо не прижился, но нам, вероятно, опять же придется согласиться с выводом Оригена, только Бог знает, кто написал письмо к евреям, потому что у нас просто недостаточно информации, и автор не называет себя или сама в письме. Итак, почему было написано послание к евреям? Опять же, другая трудность заключается в том, что послание к евреям не определяет читательскую аудиторию в точности, кто они и где они находятся, как Павел определяет свою читательскую аудиторию. Опять же, это становится немного сложнее, хотя, что интересно, некоторые ранние церковные традиции идентифицируют или определяют местонахождение евреев в городе Риме. Итак, некоторые предполагают, что евреи, возможно, обращались к отдельным людям, и мы поговорим о том, к кому конкретно это может быть, но, возможно, они обращались к группе людей, живущих в Риме. Это возможно, но, опять же, нам придется просто положиться на послание к евреям, чтобы оно рассказало нам все, что мы можем знать о читателях. Теперь вернемся к первому пункту, к евреям. Опять же, в большинстве ваших Библий будет что-то вроде письма к евреям, или просто к евреям, или что-то в этом роде. Еще раз, это не оригинально. Когда автор, кем бы он ни был, сел и написал послание к евреям, он не начал с того, что написал евреям в верхней строке, а затем начал свое письмо. Этот ярлык был добавлен более поздней церковью, и некоторые спорят, верен он или нет. Его цель – попытаться уловить то, что кажется содержанием и основной аудиторией, читающей само послание к евреям. Итак, еще раз, мы полагаемся исключительно на послание к евреям, пытаясь понять, кто может быть ее читателями. Но причина титула евреев кроется в нескольких вещах. Во-первых, автор послания к евреям, кем бы он ни был, похоже, полагает, что его читатели хорошо знакомы с Ветхим Заветом и с Ветхозаветной системой жертвоприношений. Поэтому вы можете понять, почему кто-то назвал эту книгу евреями. Они думают, что основные читатели – евреи, и вы можете увидеть это, читая книгу. Опять же, похоже, что вся аргументация автора опять-таки предполагает знание Ветхого Завета, знание еврейской системы жертвоприношения и даже еврейской скинии и храмового богослужения. И тогда предположение, или следующий вопрос, заключается в том, какие читатели, скорее всего, будут с этим знакомы. Мог ли писатель предполагать такое знание? А некоторые предполагают, что это должен быть Ветхий Завет или люди, погруженные в Ветхий Завет, то есть еврейская читательская аудитория. На самом деле я предполагаю, что, скорее всего, читатели послания к евреям – евреи. Теперь нам нужно идти дальше, и нам нужно быть немного более конкретными. Они евреи, не христиане. Это какие-то лжеучителя. В этом проблема. Являются ли они евреями-христианами, евреями, обращенными в христианство? Кто именно эти читатели? Если подумать об общей цели послания к евреям 2, или также послания к евреям, одним из доминирующих моментов является то, что основной способ изображения Иисуса, и это на самом деле был один из вопросов в вашей сегодняшней викторине, также из вашего учебника, в послании к евреям Иисус изображается главным образом как первосвященник во исполнении Ветхого Завета. И читатель, автор во многом полагается на Псалом 110. Фактически, я бы сказал, что Псалом 110 лежит в основе большей части всей книги послания к евреям. Интересно, что именно в 110-м псалме автор 110-го псалма сочетает в себе идею царя Мессии и первосвященника. Послушайте, что? Мы уже читали это раньше. Мы даже видели этот текст раньше. Псалом 110 сыграл важную роль в понимании Павлом Иисуса как космического Господа Вселенной в послании к Ефесянам, как и другие псалмы. Но Псалом 110, послушайте это, первые несколько стихов. «Господь сказал моему Господу, сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием для ног. Господь посылает из Сиона твой могучий скипетр царя. Правите среди своих врагов. Твой народ добровольно предложит себя в тот день, когда ты поведешь свои войска на священные горы. Из чрева утра, как роса, придет к тебе молодость твоя. Господь поклялся и не изменит своего решения. Ты, имея в виду этого царя, являешься священником навеки по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Итак, что интересно, Псалом 110 предвосхищает и изображает эту картину человека, который является одновременно мессианской фигурой и царственной фигурой, но который также теперь является царем, но не так, как можно было бы предположить. И мы вернемся к этому. Я хочу вернуться к этому вопросу. Или священник, извините, не король. Эта царственная фигура тоже является священником, но не совсем таким, как можно было бы ожидать. И мы еще поговорим об этом. Итак, мой вывод таков, что я бы посоветовал читателям послания к евреям, учитывая всю эту ветхозаветную подоплеку и очевидное предположение, что они будут хорошо знакомы с Ветхим Заветом и некоторыми тонкостями системы жертвоприношений, я так понимаю, что основная аудитория автора – евреи. И я хочу доказать это немного подробнее позже, но, вероятно, не смогу сделать ничего лучше, чем цитата, которую можно найти в ваших заметках. Это цитата Ф.Ф. Брюса. И в своем комментарии к посланию к евреям именно так он подвел итог читателям. Он говорит, что адресатами послания к евреям, судя по всему, была группа евреев-христиан, которые никогда не видели и не слышали Иисуса лично. Другими словами, они своего рода христиане во втором поколении. Они не похожи на апостолов и тех, кто был очевидцами Иисуса. Но они никогда не слышали и не видели Иисуса лично, а узнали о нем от тех, кто сам слышал Иисуса и слушал его. С момента своего обращения они подвергались преследованиям, но, хотя им пришлось терпеть публичные оскорбления, тюремное заключение и разграбление их собственности, они еще не были призваны умереть за свою веру. Они дали практическое доказательство своей веры, служа другим собратьям-христианам, особенно заботясь о тех из своего числа, кто больше всего пострадал во время гонений, однако их христианское развитие было остановлено или как бы остановлено и замедлилось. Вместо того, чтобы двигаться вперед, они были склонны полностью остановиться в своем духовном прогрессе. Если нет, то они действительно вернутся на сцену, с которой они ушли. Вполне вероятно, что они не хотели разрывать связи с религией, пользовавшейся защитой римского права, то есть с иудаизмом, и подвергаться риску безвозвратной приверженности христианскому пути. Писатель, знающий их или знающий о них значительное время и чувствующий пастырскую заботу об их благополучии, предостерегает их от отступления, ибо это может повлечь за собой отпадение от христианской веры вообще. Он воодушевляет их уверенностью, что они могут все потерять, если отступят, но они могут все приобрести, если будут продвигаться дальше. И именно эта последняя строка, я думаю, превосходно резюмирует основное послание послания к евреям. Автор пытается убедить своих читателей, что они получат все, если примут Христа, но им есть все, что они потеряют, если отвернутся от Него. Это похоже на то, как будто они находятся на переходном этапе, либо двигаться вперед и полностью принять Христа в вере, либо вернуться к своей древней религии, то есть вернуться к иудаизму. Мы вернемся к этому через мгновение. Хочу еще раз поднять вопрос, а точнее, кто такие читатели. Но, опять же, мне кажется, что цель автора тогда состоит в том, чтобы попытаться убедить этих читателей, кем бы они конкретно ни были, опять же, вероятно, евреев и еврейского происхождения, убедить читателей, что они могут потерять все, если обратятся спиной ко Христу, но они могут получить все. Несмотря на то, что им, возможно, придется пострадать и испытать при этом, они могут получить все, если будут двигаться вперед и верно принимать Христа. Как я уже сказал, одна из трудностей с посланием к евреям заключается в том, как классифицировать, что это за литература, потому что в некоторых отношениях, когда вы читаете ее, она напоминает вам чтение послания или письма, потому что в ней есть теологическая аргументация, которую вы обнаружите в письмах Павла, но там также есть увещевательный материал и повеление, и мы увидим, что послание к евреям хорошо известно серией довольно строгих предупреждений, которые автор дает своим читателям, и мы попытаемся изложить все это вместе. Но самый близкий ключ к пониманию того, что представляет собой книга «Послание к евреям», содержится в главе 13 и стихе 22, где автор говорит, что пишет слово увещевания. Другими словами, я думаю, что один из лучших способов классифицировать это проповедь в письменной форме, отправленная как письмо. Другими словами, оно имеет все признаки проповеди или проповеди, но теперь в письменной форме. И на самом деле оно заканчивается как письмо и, вероятно, отправляется. Это было бы похоже на то, как если бы кто-то записал проповедь, а затем прикрепил к ней окончание письма и отправил его таким образом. Вероятно, именно так нам следует относиться к посланию к евреям, и, возможно, именно поэтому оно не начинается как письмо и не содержит всего того, что можно было бы ожидать найти в посланиях Павла. Это больше похоже на проповедь, которую кто-то проповедует, но записывает и отправляет, как письмо. И мы увидим, что это очень соответствует замыслу автора. Теперь еще раз, более конкретно, кто читал послание к евреям. Я вам предположил, что скорее всего они еврейского происхождения. И позвольте мне заполнить это немного подробнее. Я думаю, что происходит вот что. Скорее всего, читатели послания к евреям были выходцами из еврейской среды. Они поклонялись согласно Ветхому Завету и принадлежали к некоторой форме иудаизма, как, например, мы рассмотрели фарисеев, саддукеев и есеев, которые принадлежали к некоторой форме иудаизма. И они услышали проповедь Евангелия и откликнулись на него, и теперь начали встречаться, может быть, они еще не совсем порвали связи с иудейской синагогой, но начинали встречаться с этой вновь основанной церковью и с этой новой замысловатой религией, которую мы называем христианством. И теперь произошло несколько событий. Многие из этих людей, которые стали своего рода переходом из иудаизма в христианство, теперь испытывали некоторые трудности, которые сопровождали это. И один из них, мне интересно, я предполагаю, что один из них заключался в том, что они, вероятно, подвергались остракизму и очень плохому обращению со стороны членов своей семьи за то, что они покинули иудаизм и теперь, очевидно, обратились в эту новообретенную религию, называемую христианством. Как говорится в цитате Ф.Ф. Брюса, религия, которая большую часть времени не пользовалась защитой при римском правлении, как иудаизм. Итак, у вас есть группа тех, кто вырос и прожил жизнь в условиях иудаизма, теперь они услышали об этой новообретенной религии и об этом человеке, Иисусе Христе, они услышали проповедованное им Евангелие, и теперь они откликнулись. В каком-то смысле и начали связываться с этой церковью, но теперь, возможно, они сталкиваются с преследованиями, остракизмом и проблемами, даже со стороны своих друзей и семьи, а также со стороны синагоги, за уход. Более того, еще одним фактором может быть то, что они оставили религию, которая действительно в некоторых смыслах апеллировала к физическим чувствам. Они оставили религию, которая не только собиралась в синагоге, но и была сосредоточена на жертвоприношениях, праздниках, пасхальной трапезе и т.д. т.п. И теперь они оставили это, чтобы поклоняться Иисусу, которого они никогда не видели, который был невидимый, и они должны были поклоняться в храме, который ныне является небесным храмом. Так что, возможно, иудаизм имел некоторую привлекательность в том смысле, что он был осязаемым и физическим, чем-то, что можно было потрогать, почувствовать и действительно увидеть. В обмен на христианство, которое вращалось вокруг поклонения Иисусу, который был невидимым или, по крайней мере, не присутствовал видимым образом, но находился на небесах, и храмом, который также был небесным. И это, возможно, послужило причиной их желания вернуться в иудаизм. Итак, еще раз, подведем итог, наряду с некоторыми преследованиями и остракизмом, с которыми они, возможно, столкнулись со стороны еврейской семьи и друзей, потому что теперь они отреагировали на эту новую религию, и, возможно, из-за стремления вернуться к религии, которая была осязаемой и видимой и физически, многие из читателей, эти евреи-христиане, теперь испытывали искушение развернуться и вернуться к своей религии. И тогда автор собирается написать и сделать все возможное, чтобы убедить их в опасности этого. Теперь, на мой взгляд, вы можете спросить, а были ли эти читатели на самом деле христианами или нет? На мой взгляд, автор, я думаю, что автор подозревает, что большинство его читателей еще не до конца приняли Христа. Они еще не совершили полного перехода от иудаизма к христианству и еще не полностью приняли Иисуса Христа. Интересно, думал ли он, что они достигли переломного момента, когда могли пойти в любую сторону. И теперь, похоже, им грозит опасность отступить и вернуться в иудаизм. Затем автор пишет, чтобы предупредить их, если вам есть что терять, если вы отвернетесь и отвернетесь от Иисуса Христа, зайдя так далеко и услышав Евангелие, а теперь даже связавшись с церковью, отвергните это и уходите. Вернитесь к своей прежней религии. Если вы сделаете это, вы потеряете все, и вместо этого у вас есть все, что вы выиграете, если будете продолжать двигаться вперед и преданно принимать Иисуса Христа. Итак, я буду исходить из этого предположения. Это евреи, которые совершили переход или находятся в процессе перехода в христианство, чтобы верой принять Иисуса Христа и это Евангелие и стать частью этой церкви, однако читатель подозревает, что они, вероятно, еще не полностью сделали это и им нужно еще что-то дополнительное. Подтолкните их, чтобы они не повернули назад, не пренебрегли и не отвергли все, чему они подверглись. Хорошо, есть два способа взглянуть на послание к евреям, когда мы думаем о том, как оно устроено, как оно очерчено и каков основной план послания к евреям. Есть два способа его разделения. Один из них более структурный. То есть, когда вы читаете послание к евреям, одна из вещей, которая бросается в глаза, это то, как автор переключается между объяснением и увещанием. Это было бы почти похоже на изъявительный императив Павла. В то время как обычно Павел посвящает почти половину своего письма изъявительному наказу, а к концу переходит к повелительному наказу, автор послания к евреям продолжает переключаться туда и обратно. Экспозиционная часть обычно представляет собой раздел, в котором автор демонстрирует, что Иисус Христос в чем-то превосходит Ветхий Завет. Тогда читателям предлагается не упускать из виду это и продолжать двигаться в послушании и вере Иисусу Христу. Итак, опять же, во всех разделах экспозиции автор сравнивает Иисуса Христа с чем-то из Ветхого Завета. Иисуса сравнивают с ангелами, его сравнивают с Моисеем, его сравнивают с Иисусом Навином, его сравнивают с остальным покоем, которым наслаждались люди, когда они вошли в землю, его сравнивают со скинией и храмом, его сравнивают с жертвоприношениями животных. Его сравнивают с Ветхим Заветом. В этих разделах экспозиции Иисус сравнивается со всеми выдающимися чертами Ветхого Завета, чтобы показать его превосходство. Как только автор это продемонстрирует, тогда он перейдет к призыву сказать, если это правда, то вот что вам лучше сделать. Не возвращайся. Зачем вам возвращаться к религии своих предков, к иудаизму, когда прямо перед вами находится нечто гораздо более высокое? Почему вы хотите вернуться? У вас есть все, что можно потерять, если вы пойдете назад, и вы можете все приобрести, если двинетесь вперед и примете Христа, который превосходит вас, это высшее откровение Бога. Фактически, в стихах, которые я только что прочитал в главах 1 и 2, в прошлом Бог по-разному говорил с пророками, но в последние дни Он говорил через Своего Сына. И если автор пытается заставить своего читателя сказать, не упустите это. Не оставайтесь глухи к окончательному откровению Бога в Его Сыне, Иисусе Христе. Итак, Он страстно пытается заставить их, опять же, если вы можете представить их почти на качелях, и это может пойти в любую сторону, Он хочет дать им чаевые, чтобы они полностью приняли Христа, вместо того, чтобы пойти другим путем и вернуться к своей жизни под иудаизмом. Другой способ разделить букву и рассмотреть ее, тройной. Вы увидите это вверху страницы 50 в своих заметках. Первые четыре главы изображают Иисуса как истинное Божье откровение, истинного посланника Бога. Опять же, Иисус – это последнее откровение Бога. Иисус – последняя речь Бога. Так что им лучше Его послушать. Второй раздел посвящен Иисусу как нашему первосвященнику. Иисус в этом большом разделе изображается как верховный первосвященник. Итак, еще раз, им лучше послушать Его и принять Его верой. И, наконец, наше партнерство с Иисусом, что значит ходить в послушании этому Иисусу, последнему посланнику Бога и нашему первосвященнику. Итак, вы заметите из плана, который я вам дал, если кто-нибудь из вас, эти зоркие студенты, вы заметите, что ссылки на главы и стихи не следуют друг за другом в этом контур. Это потому, что послание к евреям на самом деле довольно сложно описать, потому что иногда разделы служат переходом, как заключение к тому, что было раньше, но в то же время как введение к тому, что будет дальше. Следовательно, если вы внимательно посмотрите на главу и стихи об этом тройственном разделении, они не совсем совпадают. Это потому, что некоторые из этих разделов служат одновременно заключением и введением к следующему разделу. Итак, часть того, что делает автор в послании к евреям, это дать понять читателям. Опять же, если он собирается убедить их не возвращаться к Ветхому Завету и их иудейской религии, ему нужно убедить их, что у них есть что-то гораздо более высокое, к чему они могут обратиться, и это Иисус Христос и новое заветное спасение, которое Он приносит. Однако иногда, когда читаешь послание к евреям, легко увидеть или подумать, что автор довольно уничижительно отзывается о Ветхом Завете. Я имею в виду, когда он говорит о превосходстве Иисуса и о том, что у нас есть высший священник и высший завет, и он говорит такие вещи, как жертвы Ветхого Завета, которые никогда не смогут спасти, они никогда не смогут привести к совершенству, но Иисус и Новый Завет делают это. Автор говорит вещи, которые почти могут заставить вас подумать, что он был почти антисемитом или противником Ветхого Завета и считал Новый Завет чем-то высшим, а Ветхий Завет и Ветхий Завет чем-то низшим, без чего его читатели могли бы обойтись, и что им это вообще больше не нужно. Итак, вопрос в том, что же тогда автор считает неправильным в Ветхом Завете. Под Ветхим Заветом я просто имею в виду договоренность или завет, который Бог заключил с Израилем при Моисее. Жизнь Израиля и его послушание закону регулировались Ветхим Заветом. Но, как мы видели, Ветхий Завет предвидит, что однажды будет Новый Завет, новый путь Бога, распространяющий благословение на свой народ, новый путь Бога в отношении своего народа, который не зависит от Ветхого Завета и закон. Но что не так с Ветхим Заветом? Почему автор убежден, что читателям не следует возвращаться к Ветхому Завету? Что он считает в этом неправильным? Почему Новый Завет настолько превосходен? Что, по его мнению, не так в Ветхом Завете, если в нем вообще что-то не так? Прежде всего, нам нужно избегать недопонимания. И то есть, когда я читаю послание к евреям, я понимаю, что автор не говорит, что Ветхий Завет сам по себе был дефектным или что Бог облажался и дал Ветхий Завет, которого у него не должно было быть, и он не работал, поэтому теперь ему пришлось перейти к плану Б, который представляет собой Новый Завет, или что Ветхий Завет означает плохо или еще хуже, он означает зло, а Новый Завет означает, что все хорошо и хорошо. Конечно, это не так. Вместо этого я хотел бы сказать вам, что основной недостаток Ветхого Завета, по мнению автора послания к евреям, заключается в том, что он никогда не мог полностью решить проблему греха таким образом, чтобы позволить поклоняющемуся, он позволил народу Божьему войти в Божье присутствие. Итак, проблема Ветхого Завета в том, что автор убежден, что он не мог, не был способен окончательно и окончательно справиться с грехом так, чтобы поклоняющийся мог войти в само присутствие Бога. Но теперь автор убежден, что именно это и предлагает Новый Завет через Иисуса Христа. И вы можете видеть, как это вписывается в его аргументы. Опять же, зачем читателям возвращаться к иудаизму, если у них есть что-то, что в конечном итоге справится с грехом, очистит их от греха и позволит им войти в присутствие самого Бога, чего они не могли сделать в Ветхом Завете? Почему они хотят отвернуться от этого и вернуться к Ветхому Завету? Опять же, у автора нет никаких проблем с Ветхим Заветом, единственное, что он исполнился во Христе. То, на что указывал и чего ожидал Ветхий Завет, теперь пришло в лице Христа в Новом Завете, так почему же они хотят идти назад, когда то, на что указывал Ветхий Завет, уже наступило? И вот, убеждает их писатель, опять же, я буду повторять эту фразу снова и снова, им есть что потерять, если они отвернутся от Христа, но они имеют все, что приобретут, если примут его верой, несмотря ни на что. Это им дорого обходится. Итак, Ветхий Завет, опять же, не уступает, не устарел, не плох, просто он не смог довести до совершенства. Совершенство – это слово, которое автор использует в послании к евреям, в основном для обозначения того факта, что Новый Завет уже наступил и окончательно покончил с грехом через Иисуса Христа, и теперь мы можем войти в присутствие Бога в поклонении, чего нельзя было сделать под системой Ветхого Завета. Фактически, автор также собирается утверждать, что ветхозаветная скиния и храм служат как для ограничения присутствия Бога, так и для придания Божьего присутствия людям. И мы рассмотрим это еще немного. Есть вопросы относительно того, как автор понимает Ветхий Завет. Опять же, в основном нам следует понимать это не с точки зрения чего-то плохого, второсортного, низшего или бесполезного, которое теперь наконец заменено чем-то хорошим, а с точки зрения Ветхого Завета, оно должно было указывать и предвосхищать нечто большее. Теперь, когда это наступило, опять же, почему они хотят вернуться к чему-то другому? Почему они хотят отказаться от Иисуса Христа и вернуться назад и принять то, что было исполнено в гораздо большей степени в Иисусе Христе и Новом Завете? Хороший вопрос. Хорошо. Другие вопросы. Это лежит в основе большей части глав с 3 по 12, во многом из того, что автор делает с Ветхим Заветом. Снова и снова он будет говорить вещи, которые могут привести вас к мысли, что Новый Завет бесполезен или Ветхий Завет бесполезен, он плох, он дефектен и глубоко ошибочен, но это не его точка зрения. Опять же, я думаю, что взгляд автора на Ветхий Завет по отношению к Новому суммирован, опять же, в первых двух стихах, которые я прочитал. Давным-давно Бог говорил с нашими предками многими и разными способами через пророков. Это Ветхий Завет. Но в эти последние дни, то есть во время исполнения, Он говорил с нами через Своего Сына. Итак, Новый Завет, Бог, говорящий через Своего Сына в этом новозаветном спасении, является само исполнением того, на что указывали и предвосхищали Ветхий Завет и Ветхий Завет. Теперь, когда это наступило, они снова находятся в серьезной опасности упустить это и пренебречь этим, снова возвращаясь к тому, происходит ли это из-за давления со стороны семьи или, возможно, потому, что Ветхий Завет по какой-то причине был просто более осязаемым и видимым. Автор не хочет, чтобы они совершили ошибку, пропустив это новое. Бог наконец сказал свое слово. Да, Бог говорил в прошлом с Ветхим Заветом, но теперь Бог наконец сказал во время исполнения, которого ожидал Ветхий Завет. Теперь Бог говорил через своего Сына, и Он пытается привлечь своих читателей, не упустите это. Один из способов, которым автор аргументирует это, мы все еще говорим о Ветхом Завете, это то, что я называю историческим аргументом. Автор аргументирует не только тот факт, что Христос есть исполнение, но автор возвращается и аргументирует сам Ветхий Завет. И его аргументация выглядит так. Когда вы вернетесь к книгам Исход и Левит и прочтете о Ветхозаветном священнике, здесь мы немного поговорим о Ветхозаветном священнике. Опять же, Иисус как священник, Иисус как первосвященник, это доминирующий способ, которым автор послания к евреям изображает Христа. Но когда вы вернетесь и прочтете о первосвященнике в Исходе и Левите, в какой строке должно было быть? Другими словами, вы не могли проснуться однажды утром и решить, думаю, я сегодня буду священником в Ветхом Завете. Каким было право быть священником? Да, потомок Аарона или колена Левия, ты должен был принадлежать, иначе не повезло. Вам не повезло, если вы хотели стать священником, если вы не принадлежали к линии Левия. Итак, вот как автор послания к евреям, вот как это работает. Он говорит, что если это должен был быть последний священник, другими словами, если это был Божий план для окончательного, если это должен был быть последний Божий священник, священник по линии Левия, то почему, с исторической точки зрения, почему годы позже у вас есть 110-й псалом, ожидающий прихода другого священника? Помните тот стих, который я только что прочитал из Псалма 10? Там говорилось, Господь поклялся навеки, что ты священник по чину Мелхиседека. Почему это там? Почему Псалом 110, годы спустя, предвосхищает приход другого священника, если в Исходе и Левите был только священник Ветхого Завета? Или другой пример, автор говорит об отдыхе. Помните, как он описывает Израиль, помните Израиль, они были выведены из Египта через пустыню, приведены в землю обетованную, и через Иисуса Навина Иисус Навин привел их в землю обетованную. Вы помните свой класс с профессорами Вильсоном, Хильдебрантом или Филлипсом, где вы говорили о завоевании и вступлении в землю ханаанскую. Автор говорит об этом как о предоставлении израильтянам покоя, отдохновения от их врагов, поселившихся на земле. Итак, что делает автор, опять же, он говорит, что в Ветхом Завете вам даже не нужно обращаться к Новому Завету, в Ветхом Завете, если Иисус Навин дал израильтянам окончательный покой, если это все, что там есть. Почему, спустя годы, у вас есть 95-й псалом, предлагающий отдых? Отдых еще есть. Итак, опять же, он пытается заставить их увидеть, пошел ли Иисус Навин в землю ханаанскую, и это все, что там было, и да, это было исполнением, но если это все, что было, тогда почему у вас все еще есть псалом типа 95, ожидая, что еще есть возможность отдохнуть? И, наконец, завет. Если, опять же, исторически, завет, который Бог заключил с Израилем в книге Исход, который он заключил через Моисея с Израилем, если этот завет был окончательным заветом, то почему годы спустя Иеремия 31 предвосхищает еще один завет? Вы видите, что делает автор. На основании самого Ветхого Завета он утверждает, что Ветхий Завет даже указывает на временный характер Ветхого Завета. Если бы читатели внимательно прочитали Ветхий Завет, они увидели бы, что священство и все остальное на земле и завет, Ветхий Завет, а вместе с Ветхим Заветом, скиния, храм и жертвы, они смогут увидеть, что все было временным, потому что сам Ветхий Завет предполагает нечто большее в таких текстах, как Псалом 110, Псалом 95 и глава 31 Иеремии. Затем, чтобы пойти дальше, автор говорит, что это нечто большее, чем ожидал сам Ветхий Завет, теперь исполнилось в Иисусе Христос. Итак, опять же, почему они хотят вернуться к Ветхому Завету? Почему они хотят вернуться к этому, когда то, на что указывал сам Ветхий Завет, теперь пришло в личности Иисуса Христа? Кстати, хочу сказать пару вещей, особенно о первом, священнике. И мне следовало бы пригласить Теда и поговорить о свитках Мертвого моря и их взглядах на существование двух мессий, мессии священника и мессии царя. Но, так или иначе, проблема вот в чем. Из Ветхого Завета мы знаем, что в какой очереди придет мессия, царь. По линии Давида. Но мы только что сказали, в какой очереди приходит священник. Линия Леви. Итак, у вас есть проблема. Если у вас есть мессия, который также должен быть священником, как это может быть? Потому что они происходят из совершенно разных линий. Не может быть, чтобы кто-то из линии Иуды и Левия происходил одновременно. Итак, что интересно, автор послания к евреям делает следующее: да, Иисус происходит из рода Давида, но он находит решение в Псалме 110. Иисус – священник, но не по линии Левия. Итак, помните Псалом 110, который мы только что прочитали. Псалом 110. Господь сказал Господу моему: «Сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием для ног». Это обещание, данное Давиду. Но тогда Господь поклялся и не передумает: «Ты, то есть этот Мессия, ты священник навеки, по велению Мелхиседека». Итак, судя по всему, существует другой чин священников, и я не хочу вдаваться во все подробности того, кто такой Мелхиседек. У меня самого есть вопросы. Но автор, по сути, говорит, что Иисус – священник, но не по линии Левия. Он священник по другому чину, чину Мелхиседека. Следовательно, Иисус может быть мессией по линии Давида, но при этом он все равно может быть священником. Он все еще может быть нашим первосвященником, не проходя по линии Левия. Он приходит по другой линии. Он принадлежит совершенно к другому чину священников, о котором в Псалме 110 говорится, что это священник Мелхиседека. Если вы вернетесь к Бытию, то там вы прочтете историю Мелхиседека, и проблема в том, что она мало что говорит нам о нем, о том, кем он был и что он сделал. В нем ничего не говорится о его происхождении, кем были его родители и умер ли он. Просто о нем ничего не сказано. Но каким-то образом Псалом улавливает это и понимает, что есть другое священство, есть другой чин священников в чине Мелхиседека, и к нему принадлежит Иисус. Вот почему Иисус может быть мессией по линии Давида, и при этом он может быть священником, не пройдя по линии Левия. Он принадлежит к другому чину, который автор послания к евреям находит в Ветхом Завете, к чину Мелхиседека. Итак, ключевая тема послания к евреям, вы обнаружите, что имя Мелхиседек встречается в послании к евреям несколько раз. Как собирается доказать автор, Иисус действительно является первосвященником? Он соответствует всем качествам первосвященника. Хотя он и не происходит по линии Левия, он принадлежит к чину Мелхиседека. И поэтому он может быть и мессией, и царем, но он может быть и нашим первосвященником. Еще одна вещь, которую вы видите, происходит в послании к евреям, когда автор говорит, когда он хочет сравнить богослужение, в котором еврей-христианин должен участвовать и частью которого должен быть, то есть он говорит и ссылается на Иисуса в физический храм, или небесный храм, он сравнивает, что интересно, он сравнивает его не с храмом в Иерусалиме, а с ветхозаветной скинией. Итак, что интересно, всякий раз, когда автор говорит о святом святых и жертвах, которые приносились, и святилище, и столе хлебов предложения, и ковчеги завета, обо всех тех вещах, которые принадлежали храму, но когда автор послания к евреям описывает это, он имеет в виду скинию из Ветхого Завета, а не храм. Некоторые предполагают, что причина, по которой он это делает, заключается в том, что это доказательство того, что храм был разрушен, поэтому послание к евреям, должно быть, было написано довольно поздно, в первом веке, где-то после 70-го года нашей эры, когда храм был разрушен. Однако я думаю, что есть лучшее объяснение, автор послания к евреям снова и снова будет сравнивать своих читателей с израильтянами, которые блуждали по пустыне на протяжении всей книги Исход. Помните, что именно они блуждали по пустыне, пока не достигли земли обетованной, куда в конечном итоге привел их Иисус Навин. Когда они вышли из Египта и прошли через пустыню, они поставили скинию. Скиния – это просто переносный храм. Итак, они поставили скинию, а затем, когда двигался огненный столб или облако, они тоже двигались, и где бы они ни находились, они ставили эту скинию, и там обитал Бог, и они бы его снесли, так что он был своего рода портативным. Автор всегда к этому апеллирует, и я думаю, причина не в том, что храм был разрушен, а в том, что автор хочет сравнить своих читателей с ветхозаветными людьми, когда они блуждали по пустыне, и мы посмотрим, почему он это делает. Что? В среду мы поговорим подробнее о том, почему автор сравнивает своих читателей с израильтянами, которые шли из Египта через пустыню в землю ханаанскую. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция номер 27 по посланию к евреям.